Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. 10 августа по старому стилю 1858 года в Стрельне под Петербургом родился великий князь Константин Константинович, внук императора Николая I и двоюродный дядя Николая II. Известный православный писатель, искусствовед Алина Яковлевна Чедаева посвятила творчеству Константина Романова книгу «Августейший поэт». Сегодня вы услышите нашу с ней беседу об этом. Затем придет время программы беседы о музыке с Иваном Соколовым. Педагог, композитор, пианист Иван Глебович Соколов продолжает знакомить нас с творчеством великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня прозвучит вторая передача, а завершит этот час вещания встреча с историком Михаилом Григорьевичем Талалаем. Он уже много лет живет в Италии, и в числе подготовленных им книг «Спутник паломника», о которой мы сегодня и поговорим подробнее. Все-таки пока еще продолжается лето, и, возможно, кто-то из вас готовится к поездке по святым местам Италии в том числе. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова, Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкую душой, тогда тебе твержу я в утешение, Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно, свершай, о друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой. В Рождество 1886 года эти строки написал тогда еще совсем молодой, 29-летний Константин Константинович Романов, великий князь, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, и к тому же поэт, переводчик и драматург. В продолжении темы мы беседуем с Алевтиной Яковлевной Чедаевой, посвятившей Константину Константиновичу Романову свою новую книгу.
В этом году вышла, спасибо издательству «Вече», у них в издательстве моя огромная книга, в которой соединяются две книги. Это «Великий князь Константин Константинович Романов» и «Князь Владимир Полей, алапаевский мученик, поэт, воин». А мне чрезвычайно важен круг читателей такой, например, сложной, очень сложной книги, как вот Константин Константинович. В чем ее сложность? Ну, наверное, в том, что я много времени уделила познанию, пониманию, начитыванию фактографии и работ великого князя, который известен у нас прежде всего, и, может быть, благодаря журналу «Юность» и Гейченко покойному, который когда-то в этом журнале опубликовал впервые во времена советской власти подборку стихов К.Р. и маленькое предисловие о том, что эти произведения известны анонимно, без автора. Например, «Растворил я окно» — романс музыка Чайковского, если вы помните. Слова народные. Тогда как слова не народные, а слова К.Р. Константина Романова, это его криптограмма.
А я в свое время еще тоже, ну, уже на излете, но все-таки советские годы с его стихотворением одним или двумя познакомилась. Вот где бы вы думали, в настенном отрывном календаре. И было уже подписано К.Р. Кто что, думающий человек, мог искать.
Да, ну вот видите, созревает время. У времени есть вообще качество, как у любого живого организма начинаться, созревать, упадать и так далее. Вот наше время — это как раз время созревания очень многих тем, которые... Ну, я понимаю, что вот мою книжку издали благодаря этой дате, 400-летие Романова.
Слава Богу, это такое приношение.
Да, да, да. Так вот, многоплановость тем, с которым я столкнулась, изучая образ жизни, мысли и творчество великого князя Константина Константиновича, меня поразил. И я пыталась докопаться до многих причин обращения князя к той или иной теме в его поэзии или к тому или иному делу в его биографии. Ну, начнем с того, что он был проповедником и исповедником чистого искусства. Этот термин-то, может быть, ему и принадлежит. Почему он возник именно в то время, это 80-е и 90-е годы 19-го столетия, когда мир был полон не меньше и не легче, чем сегодня, кровавых разборок человечества внутри себя? И тут приводить-то и примеры просто хрестоматийно и, наверное, общеупотребительно. Убийство императора Александра II, убийство немыслимого числа губернаторов, полицмейстеров, мирян, священников, людей, которые признавали правилом своей жизни веру царя и отечества. На эту тему огромное количество произведений того времени, ну, в частности, Леонида Андреева, «Рассказ о семи повешенных», «Безумие Гаршина», его «Красный цветок», потому что очень тонкая душа Гаршина не могла выдержать напряжение, кровавого напряжения этой эпохи и привела его к безумию.
И гибели ведь самоубийства.
И гибели, гибели, да. Достаточно вспомнить его рассказ «Медведи» о том, как был издан приказ убивать, уничтожать всех медведей, с которыми ходили цыгане и так далее. То есть вот эти болевые точки эпохи, они отрикошетивали на тонкий духовный мир, глубоко и болезненно ощущающий себя в мире писателей. Самый пронзительный в этом отношении писатель, о котором я сообщаю читателям в своей книге о Константине Романове, это Илья Дмитриевич Сургучев, который в его просто гениальном романе «Губернатор» говорил о том, что... Что происходит с нами, что происходит в мире, что Бог не слышит молитв и плача людей, потому что вся земля залита кровью, и земля вопиет к Богу, и мы прежде всего должны беречь вот эту землю в прямом и метафорическом, и любом смысле, и ходить по ней босиком, и слушать ее, и прислушиваться. Понимаете, вот этот вот огромного напряжения символизм, который обращается к простой человеческой душе, был в ту пору особенно, особенно развит. Так в те периоды еще и раньше, и вообще с тех пор, как в литературе нашей существовал так называемый критический реализм, считалось, что поэзия и проза должны быть гражданственными. Поэтому превозносили Чернышевского, поэтому превозносили Некрасова. И, наверное, в этом есть свой резон. Однако у Ивана Александровича Гончарова, который был пестуном творчества великого князя Константина, есть замечательный очерк «Литературный вечер», который он совершенно не популярен,
надо
этот очерк.
Да,
почитайте, он есть в собрании сочинений. Вот как раз он именно этот очерк подарил в рукописном, я полагаю, виде великому князю, с которым был дружен и которому он попечительствовал в его творческих устремлениях и вел его, вот, знаете, как навигатор, который ведет еще очень зыбко держащийся на воде корабль. А как раз он говорил там в этом своем очерке о споре в одной там гостиной между людьми, которые требуют, чтобы вся литература призывала Русь к топору, как это сделал Чернышевский, а другие ему возражали и так далее. И вот именно в это пекло, в эти бурные воды, позиционно несовместимые, вводил корабль Константина Константиновича и Ивана Александровича, чтобы тот был готов отразить вот эти житейские бури и выработать свою позицию. И вот именно тогда формировавшийся талант К.Р. Константина Константиновича обрел четкие очертания приверженца чистого искусства. Он очень любил Фета. Он принимал его у себя, его любила и Елизавета Маврикиевна. И Фет перед смертью написал оду, ведь многие читатели не знают одического творчества Фета. А тем не менее, вот у меня есть дореволюционное издание, там очень много од. Одна из них была посвящена и вот этой замечательной семейной паре Константину Константиновичу и его жене Елизавете Маврикиевне. И вот К.Р. писал по поводу трепетной музы Афанасия Фета. «Могучей силой творческого духа, постигнув все неслышное для уха, ты угадал незримое для глаз». Понимаете? Но это такая формула, точно определяющая, что такое Фет, как явление духовного возвышения над литераторами, над обывателями своего и не своего, и нашего с вами времени. Вот неслышное для уха, незримое для глаз. То есть он вводит читателя в империи такого тонкого, тончайшего мира, которому, ну, наверное, нельзя научить. Нужно только, вот как Фет, его как-то фиксировать, передавать тончайшими созвучиями его поэзии. И вот был такой эпизод, когда, будучи президентом Императорской академии наук, великий князь Константин Константинович пригласил литераторов участвовать в соискании Пушкинской премии конкурса, который был объявлен в честь юбилея Пушкинского тех лет. Прислал свое сочинение и Иван Александрович Бунин. Думаю, мы когда-то на сахалинских кухнях под гитару Вильяма Гонта, Анзолина ныне покойного, пели стихи Бунина, которые называются «Одиночество». Ну, я напомню строфу. «И ветер, и дождь, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно, за мольбертом и дует в окно». Другая строфа начинается: «Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной». Ну и так далее. Вот эта тоскливая нота не была принята великим князем. он сказал, что если у поэта вот такое чувствование себя в каком-то личном поражении или ненастроении, да, то это его личное дело, что это недостойно поэзии. Ну, я тут не соглашусь с великим князем, потому что у кого из нас не бывает вот таких настроений и одиночества, и непонятости, и оставленности, да?
Но... Тогда-то и рождаются стихи чаще
да,
всего.
Да, да, от этого рождаются. И тем не менее, великий князь стоял за чистоту искусства, которое не должно быть чувственным, телесно чувственным, а уж тем более чувственным ниже пояса. И он себя не считал великим поэтом. И говорил всегда, что я великим никогда не буду. Но она оставила очень теплое и светлое наследие. И вот его одно из программных стихотворений, например, такое. «Бывают светлые мгновения, земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоуханье несет цветок, и птица песнь дарит, Создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой! Без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвенье благоговеть». Вот я скажу вам, что для меня это, ну, пожизненно, что ли, программное стихотворение, хотя я познакомилась с ним только тогда, когда работала над книгой. Потому что я, как и Константин Константинович, считаю, что человек, которому даровано слово от Бога, не должен искать его отражение в свалке человеческих страстей, как бы они ни назывались, патриотическим ли, стремлением улучшить общественную ситуацию, гражданственностью и так далее. Я понимаю, что моя мысль не принадлежит нашему времени, когда, ну, чистое искусство эту пару слов воспринимает, этот термин, как нечто архаическое, вообще как такой архетип конца XIX века. Да, наверное, мысль Константина Константиновича идеалистична в подходе к поэтическому искусству вообще. Но созревает время, и не одна я последовательница К.Р. в этом отношении, а вот в моем-то, так сказать, представлении выстраивается цепочка людей, которые этой теме подвластны, которые ее исповедуют. Вот я сейчас в параллели этому разговору открою свою книжку, которая называется «Здравствуй, Влад» или «Послание запредельное», о человеке, который не писал стихов, он писал поэтическую прозу. И в его великой книге «Нижнее течение Амура» — это не география, а это биография души. Он также рассуществляется в природе, как призывал к тому или как мечтал об этом в только что прочитанном мною стихотворении К.Р. И я, когда осмысливала эту фигуру ныне покойного моего большого друга, который жил на Дальнем Востоке, и мы дружили с семьями, а сейчас его вдова Ирина Ивановна Зубец по его рукописям возрождает то, что он написал, и издала уже несколько книг после его смерти. И я в своей книге о нем написала предисловие, которое называется «Введение в антилитературу ведения». Я поминаю здесь позиции Николая Васильевича Гоголя в его рассказе «Портрет», который я считаю наивысшим его достижением. Почему? Потому что именно там он в противовес и себе самому раннему, говорит о том, что же такое и каким должно быть настоящее искусство.
для более молодых наших слушателей, которые, может быть, даже не помнят, что ладно наше время, ведь термин этот «чистое искусство», он просто ругательным был на протяжении, критического реализма и раньше только.
Да, понимаете, когда я училась в школе, вот у меня сохранилось мое сочинение 9 класса о том, что чистое искусство – это бранное словосочетание, и там я поливала и фета, ну, про КР тогда и речи и вообще не было. Понимаете, конечно, это со слов учителя, со слов…
учебников всё это. Да. Они удалялись от борьбы, от того, что жилось трудно.
Гоголь писал, вот как расшифровывается воплощенный талант от Бога, им, Гоголем, в святых прекрасных произведениях великое искусство приподняло покров с неба и показало человеку часть исполненного звуков и священных тайн его внутреннего мира. Вот это подтверждение евангельских слов: «Царствие Божие внутрь вас есть». «Чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояла перед ним», — пишет Гоголь, — «произведение художника. Оно возносилось скромно, невинно, божественно, как талант, как гений. В чертах божественных лиц дышали те тайные явления, которых душа не умеет, не знает пересказать другому. Невыразимо выразимое покоилось на них».
Это Гоголь портрет.
Это Гоголь портрет. Понимаете, это Гоголь, противостоящий самому себе. Но мне-то это очень важно было, потому что это максимальная и максималистская, может быть, формула того, каким должно быть искусство вообще чистое, а другого и не может, и не должно быть. И вот в эту когорту я вписываю приверженцев чистого искусства, конечно, Константина Константиновича, Метерлинка, который написал великую книгу «Разум цветов», который вот как раз о природе, которая родственна человеку и так же жива, как он сам человек, он написал не только «Разум цветов» и книгу о жизни пчел, которым он тоже не отказывает в коллективном разуме. Он написал свою великую пьесу «Синяя птица», которую невозможно поставить всю целиком, так она длинна по объему и разнопланова по мыслям. Но там есть совершенно замечательная глава о том, как брат и сестра, Тетиль и Метиль, в поисках синей птицы приходят на кладбище, куда советует прийти им ангельская душа, и где, по мнению этой души, они могут встретить синюю птицу. Вот 12 часов качаются над гроби, читатель, зритель ждет, что сейчас там начнется, да? А в это время из могил выходят цветы. Не понимаете? То есть вот душу человека, его пребывание в мире и за гробом, Метерлинк ассоциирует с жизнью цветка, с его ароматом, с его предназначенностью быть прекрасным. Совершенно удивительный эпизод в этой великой пьесе. Недаром ведь мы сажаем цветы на могилах, а если не сажаем, то они вырастают там сами.
В нашей студии была писатель, искусствовед Алевтина Яковлевна Чедаева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
Беседы о музыке с Иваном Соколовым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире Иван Соколов. Мы продолжаем знакомство с этюдами-картинами Сергея Васильевича Рахманинова, опус 39, 9 его замечательных пьес. В прошлый раз мы рассматривали первую, вторую, третью, а во второй передаче сегодня мы рассмотрим следующие три – четвертую, пятую и шестую. Четвертая этюд-картина – «Си минор» из 39-го опуса, очень сложный для разбора. Я напомню, что в каждом из этих этюдов картин Рахманинов имел в виду какой-то ясный, конкретный сюжет, то ли картина, то ли стихотворение, и раскрыл он эти этюды картины, раскрыл это содержание только в отношении некоторых, в отношении пяти пьес, и написал он в письме Респиге, в программах, можно сказать, к этим этюдам, картинам. Итальянский композитор Отторино Респиге инструментовал эти пять этюдов картин и спросил Рахманинова, что он имел в виду. И вот мы сегодня будем как бы догадываться, что, например, вот в четвертом, в семинорном этюде картины Рахманинов имел в виду. Я просто предложу вам, уважаемые радиослушатели, несколько вариантов, а музыка все равно богаче, чем любые слова, которые мы о ней говорим. Конечно же, звучат колокола, колокольчики, скорее даже, небольшие колокола в этом четвертом этюде картины. Вся музыка Рахманинова состоит из колоколов. Любой фортепианный звук Рахманинова, любой аккорд, то есть несколько звуков, это колокол в сочинениях Рахманинова. И здесь эти колокола прощальные. Это, может быть, колокольчики на какой-то тройке, которая убегает от нас куда-то, в какую-то иную страну, иной мир. И помните, как говорил Гоголь в «Мертвых душах»: «Русь, тройка, куда ты мчишься?» Я так свободно цитирую. Вот это фраза о том, что Русь – это тройка, которая куда-то или идет, летит. Она была очень близка Рахманинову. Кроме того, здесь есть цитата из его второй симфонии. И одновременно эта же мелодия является мелодией романса Рахманинова «На смерть Чижика». И вот этот самый Чижик, на самом деле роман-то Рахманинов написал, потому что у его дочки умерла маленькая птичка, которую она холила, лелеяла. И вот это стихотворение Жуковского Василия Андреевича «На смерть Чижика», оно как раз вот послужило основой для этого романса. И здесь такая сложная связь этих ассоциаций в этом этюде картины: колокола, Чижик и вторая симфония, посвященная России. Она помогает нам понять смысл. Прощальный, грустный, трагический, как было трагическое время, 16-17 годы, когда была написана эта музыка. Послушаем четвертый этюд картину из 39-го опуса Сергея Рахманинова в исполнении английского пианиста Говарда Шелли. Thank you. Это был этюд картины Сергея Рахманинова, опус 39, номер 4, си минор, в исполнении английского пианиста Ховарда Шелли. В этой музыке мы слышали колокола, колокольчики, вот это вот что-то птичье, что-то клюющее, как будто маленькая птичка клювиком стучит по стеклу. Что-то вот такое было, хотя эта птичка и звучала угрожающе. Хотя, конечно, повторяю, что музыка гораздо глубже, гениальнее, чем любые слова, которые о ней можно сказать. Следующий, пятый этюд, картина, центральный вот в этом цикле из 9 пьес, самый такой огромный по содержанию в первую очередь. И опять же, о нем нет слов Рахманинова, что это может быть. Скорее всего, это море. Слово «апассионата» в начале взволнованно, страстно напоминает нам о знаменитой бетховенской сонате «Апассионате», а также первый мотив этой пьесы напоминает нам последнюю 24-ю прелюдию Шопена, ре-минорную, которая посвящена восстанию поляков. Вот такие, в общем, вещи, которые нам, безусловно, напоминают о революции. И еще одна ассоциация – это, как ни странно, Пушкин, Руслан и Людмила. Вот Черномор, Черное море, волнуется море, и этот подземный волшебник Черномор, он встает в этом произведении в виде вот этой вот целотонной гаммы. Тема Черномора, опускающаяся вниз по целым тонам, зловещая гамма в увертюре Глинки, она проходит и у Рахманинова здесь. И огромная, прекрасная, гениальная, длинная мелодия. Это очень редко для этого 39-го опуса. В этом цикле из 9 этюдов картин всего 2 таких мелодии. Вот в этом 5-м этюде картине и в 7-м доминорном. Такая длинная мелодия, разворот огромный, и в конце как бы мы слышим мажор. Вообще тоже мажора очень мало в этом цикле. Минор главенствует, и вот в этом мажоре, как будто бы после шторма морского, разгорается кроваво-красный трагический восход солнца на востоке. Послушаем этюд картину номер 5 из 39-го опуса, также в исполнении английского пианиста Говарда Шелли. Это был этюд картина номер 5 из 39-го опуса Сергея Васильевича Рахманинова. Исполнил Ховард Шелли. Такое странное, тихое завершение такого бурного, огромного этюда. Очень необычное, мистическое. Вообще, Рахманинов, конечно, мистик по своему такому какому-то душевному, духовному складу, безусловно. И в этой музыке мы это слышали. Следующий, 6-й этюд картина «Ля минор». Как раз вот единственный вот из этой тройки, про который мы имеем свидетельство самого Рахманинова из письма, напомню, к Оторино Респиге. Свидетельство о том, что второй этюд, то есть Рахманинов пишет второй, потому что Респиге его в этом порядке спрашивал. Второй этюд «Амоль» вдохновлен образами Красной Шапочки и Волка. Вот такая скупая фраза информативная из этого письма. Конечно, мы знаем все эту сказку, как волк съел Красную Шапочку, и почему же Рахманинов обращается вдруг к этой сказке. Здесь интересно то, что самое последнее сочинение Рахманинова перед отъездом в 17-м году, это произошло в декабре 17-го года, он выехал на всю жизнь, уже покинул Россию. Так вот, летом, в августе, он переложил, сделал вторую версию своего первого фортепианного концерта. И в конце, в финале, вдруг в этот первый юношеский ранний фортепианный концерт, опус 1, вторгается этот образ убегающей Красной Шапочки. Она убегает от волка. И тут многие исследователи подозревают, что это Рахманинов, который убегает от зла. Добро бежит от зла. Добро слабое. Оно спасается от сильного, угрожающего, в данном случае, добру зла. И вот здесь тоже Рахманинов хотел спасти искусство свое, спасти свою жизнь, спасти часть России, которой он являлся. Рахманинов являлся частью России, может быть, одной из самых драгоценных частей. И вот он, конечно, себя с Красной Шапочкой ассоциировал. И, опять же, скажем, более обобщенно, это борьба добра и зла, борьба вечная. Два образа. Образ страшного, угрожающего, клацающего зубами волка и хрупкой, дрожащей от страха Шапочки. Вот этот этюд картину сейчас тоже для нас сыграет Ховард Шелли. Это был этюд картина Сергея Васильевича Рахманинова, опус 39, номер 6, в исполнении английского пианиста Ховарда Шелли. Обратите внимание, как волк в самом конце этого этюда клацал зубами настолько же голодно и зло, как это было и в начале. То есть, хотя Рахманинов пишет, что этюд вдохновлен образами Красной Шапочки и волка, ведь волк в музыке-то он не съедает шапочку, шапочка убегает от него. Так же, как Рахманинов убежал от зла революционного в Америку благополучно и прожил там еще 25 лет. Вот такая аналогия, может быть, вольная, свободная, но попробуем вот проникнуть таким образом в тайну этого этюда картины. Ну, о следующих трех этюдах картинах мы поговорим в следующий раз. В третьей нашей передаче разберем седьмую, восьмую и девятую пьесы. Итак, на сегодня наша передача закончена. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. До свидания. С вами был Иван Соколов.
Сегодня в нашей студии Михаил Григорьевич Талалай. Мы до этого слышали вас в записи из благословенной Италии, а сегодня рады видеть вас в нашей студии.
Ну, я предлагаю совершить такое родийное паломничество в вечный город под эпиграфом «Все дороги ведут в Рим». Конечно, избитая формула, но это действительно так. Даже главный вокзал в Риме называется Термини. Термини – это конечное. Рим – конечное. То есть здесь римляне тоже проявили такую некую столичную спесь, что все дороги ведут и заканчиваются в этом городе. Здесь надо выходить. И, конечно, в первую очередь, Рим – это город паломничества христиан со всего мира. Когда я первый раз попал в Рим, был поражен вот этой вселенскостью. На всех углах, улицах, в автобусах, трамваях масса темнокожих, желтокожих. Ну, краснокожих, правда, не видел паломников. И, конечно, последние годы множество наших православных паломников, которые легко узнаются, вычленяются из этой толпы по всем нам известным характерным признаком – платочки, платьях, юбках.
Я тоже вспоминаю вот эту площадь перед собором, где, наверное, ну вот там уж действительно все дороги сходятся.
И мне надо сказать, на вот этой паломнической дороге, ну, Господь, в общем, дал многое и как человеку, и как исследователю. Потому что, когда я стал обосновываться в Италии, я жил не в Риме, первые годы во Флоренции, но тем не менее, если вот сопоставить все время, которое я бывал в вечном городе, в столице, то думаю, ну, с полгодика, наверное, в общей сложности минимум наберется. И меня благословил настоятель нашей церкви на Виа Палестра, протоиерей Михаила Саргин из знаменитого рода, боярского даже, о Саргинных, который дал одну святую Иулианию. И тогда отец Михаил был в добром здравии. Удивительная судьба у этого человека, даже судьба при его рождении. Об этом писал Солженицын, о том, как его мать, протоиерея Михаила, навещала отца, узника Соловецкого лагеря, и удалось ее в советские времена вызволить. И она уехала на Запад, и сын родился уже после смерти отца. Вот такая трагическая была история в самом его зачатии и рождении. Отец Михаил сам парижанин, и одновременно он был настоятелем Никольского старинного храма на Виа Палестра, который раньше пребывал в составе Европейской епархии Константинопольского патриархата. А в 2000 году он совершил очень смелый поступок. Он решил, что пришла пора воссоединяться. И даже не дожидаясь, пока там епископы договорятся между собой, он собрал приходское собрание. А на Западе церкви пользуются такими серьезными юридическими правами общины именно. Существует энтоморале, которая распоряжается имуществом и разного рода другими юридическими проблемами. И это собрание «Энто Морале» называется, вот такое вот учреждение, приняло большинством голосов решение возвращения к Матери Церкви, к Московскому Патриархату. Но это 2000 год, а тогда, начало 90-х годов, русских мало. Я помню, что я, когда первый раз попал в эту церковь, в 89-м году шло венчание двух русских новых эмигрантов, и у них даже не было свидетелей. Пустая церковь. Я вошел, и отец Михаил, не зная даже меня, увидел, что я там как-то веду себя по-православному, крестное знамение, там к иконкам подхожу. Он говорит, а вы можете быть свидетелем, венец подержать над женихом? И выяснилось, что вот бывший советский гражданин принял в этот день крещение, в тот же день венчается, и никого они не знали, ехали куда-то дальше, там в Швейцарию, по-моему. И у нас было три Михаила. Отец Михаил, жених Михаил и я, свидетель Михаил. Вот такое у нас было замечательное знакомство. И в начале 90-х годов он поделился мыслью переиздать замечательную книжку «Спутник русского православного богомольца по Риму». Эта книга вышла в 1912 году. И ее подготовил и издал замечательный деятель нашей церкви, тогда архимандрит Дионисий Валединский. Он был настоятелем этого храма, посольского храма, проникся нуждами русского паломничества, обошел храмы, святыни, катакомбы и подготовил замечательную книжечку с историческими справками, с житиями святых, с таким пастырским отношением к тому, что он рассказывает. Даже трамваи и автобусы, там он упомянул, с остановками. В общем, этой книгой пользоваться бы еще и пользоваться. Но понятно, что ею никто не успел практически. 12-й год. Книга шла в 12-м году. Еще, может быть, в 13-м году в следующем паломники приехали. Она была издана там в Риме и распространялась только вот при этой церкви. В России она не выпускалась, эта книга. А в 2014 году как все отрезано. Естественно, уже не до паломничества. Война, Первая революция. Мировая война, революция. И эта книга, по сути дела, осталась неизвестной. Сам архимандрит Дионисий потом остался в эмиграции. Конечно, он не вернулся в Советскую Россию. Попал в Польшу и стал устроителем Польской автокефальной церкви, когда вот 20-е годы русские православные в Польше уже создавали свою юрисдикцию, то он стал у ее истоков уже как митрополит Дионисий Варшавский и прожил уже потом оставшуюся часть жизни в Польше. И вот такая книжечка замечательная, неизвестная, с потрясающим языком, немножко таким архаичным, но со вкусом того времени, с наставлением паломникам, которые до сих пор действительно. Архимандрит Дионисий говорил, что вы, пожалуйста, не забывайте, дорогие россияне, что, будучи здесь в Риме, поклоняясь этим святыням, он называл их вселенские святыни, то есть святыни неразделенной церкви. Не забывайте, что эти святыни находятся у неправославных. Поэтому, конечно, мы молимся и черпаем там благодать, но благословлять отцу священников, какие-то оставлять записки, заказывать требы, это, понятное дело, невозможно. И до сих пор наши паломники, конечно, смущаются, как себя вести в таких местах, что делать. И там в введении все это подробно изложено, описано. Конечно, кое-что сейчас у нас вызывает улыбку. Он предостерегал, в частности, поклонение и моление перед трехмерной круглой скульптурой, ссылаясь на решение соборов, и что, в общем, это недопустимо. Иногда действительно у паломника вызывают вопросы, недоумения некоторые. Скажем, в Ватиканском соборе есть статуя святого Петра, которой тянутся паломники-католики, гладят стопу, молятся. Ну и здесь приходится обращаться опять вот к этим словам составителя того сборника о том, что да, мы любуемся, это прекрасная церковная скульптура, в данном случае древняя, средневековая, Микеланджело Пьета. Ну просто слезы наворачиваются, когда смотришь на Мадонну, которая держит на своих руках мертвого сына, оплакивание, это потрясающая скульптура. Но для нас это великое произведение религиозного искусства. И Дионисий об этом писал. И так вот повторю, что с некоторой улыбкой я читал его пассаж в описании церкви святого Петра в Веригах, где он пишет, что взгляд богомольца невольно останавливается на статуе Микеланджело Моисей. Он пишет так невольно, потому что ему, как, мне кажется, неловко было после того, как он говорил, не надо этим. Но Моисей — это такое великолепное произведение, что здесь архимандрит Дионисий не удержался и написал очень проникновенные строки о том, что кажется, что пророк вот-вот оживет, что он встанет и своими такими мускулистыми руками разобьет эти скрижали завета перед лицом народа предателя. Там действительно такой очень красивый пассаж, посвященный скульптуре. И вот эта книжка, она стала моей, скажем так, отмычкой для знакомства с Римом, потому что отец Михаил благословил меня на переиздание этой книги. Он сказал: «Михаил, вот возьми книжку в руки, обойди Рим, посмотри, что изменилось, добавь, допиши, и мы ее переиздадим». Он потом на меня очень серчал, потому что шли годы. Я с удовольствием ходил по Риму. В каждый мой приезд в Рим я с этой книжкой шел еще куда-то. Потому что, ну, одно дело, если живет человек в Риме, другое дело, я из Флоренции приезжал на день, два, три. Ну, и я просто растягивал удовольствие от работы над этой книгой, что сердило отца Михаила, и он требовал уже, когда же, наконец, я получу готовый текст. Но повторю, что это было и удовольствие, и работа, и вот прикосновение к Риму, еще тогда пустому. Русских людей было мало в 90-е годы, и, по сути дела, Рим, конечно, остался тем же самым городом, святыни остались на своих местах. Конечно, я старался что-то уточнить. Это было не всегда просто, потому что у католиков другое отношение к реликвиям, к мощам, и наш паломник это сразу осознает. Мы хотим прямого, непосредственного общения со святыней, с мощами, поклониться, приложиться, получить благодать. У католиков вот это понятие благодати мощей, оно, признаться, утрачено во многом. Хотя сейчас, под влиянием нашего паломничества, они сами чувствуют, что им чего-то недостает. И спрашивают: а что это они делают? Зачем? Почему они там на коленях? Я объясняю. Люди начинают так, у них тоже мозг немножко как поворачивается, какие-то струны там цепляются. И в некоторых местах, особенно в провинции, скажем, в том же баре, когда они видят массовое желание именно приложиться к мощам святого Николая, там местные жители уже по-другому относятся к их собственной святыне. И поэтому иногда на меня смотрели как на сумасшедшего, потому что я приходил еще тогда на ломаном итальянском, искал там местного падре, кюре, и ему говорил, держа в руках текст на старой русской еще орфографии. И говорю: вот согласно этой книжке, у вас в Ризнице есть мизинец длани там такого-то святого. И на меня смотрели с опаской и говорят: ну, вроде да, что-то есть, но мы толком не знаем. Может быть, есть, может быть, нет. И действительно оказалось, что католики зачастую просто действительно не знают, что вот у них есть.
То есть вы им отчасти даже открывали их.
Давал новый, да, новый импульс. И выяснилось, что действительно из-за этой вот утраты пиетета перед мощами многие святыни хранятся в ризницах, под замками, и их достают вот на престольный праздник. Да, у нас есть эта часть главы или еще какая-то замечательная святыня. На престольный праздник мы открываем, выносим, вот народ кому нужно поклоняется, кому нет, и потом обратно закрываем. И все-таки прошло несколько лет, и книжка эта вышла, уже, по-моему, 3 переиздания, так что отец Михаил меня потом простил, мы так в карманном ее варианте сделали. И сейчас она даже выложена в интернете, уже в бумажном варианте она разошлась, и паломники некоторые скорбят, говорят: где же, как же, переиздание. Ну, сейчас наступил новый век, и поэтому я всем говорю: не скорбите, достаточно вот набрать спутник русского православного богомольца по Риму, и на вас сразу все посыпется. Как ни странно, такую вот благую вещь сделал Джорданвильский монастырь, причем даже до вот всяких там объединений и примирений. В конце 90-х годов я с удивлением увидел, что на сайте Джорданвильского монастыря, ну, к церковным текстам вот отношение несколько иное. Считается, что это такое общецерковное достояние. Хотя там на книжке написано «Издание русской церкви в Риме». Там это еще был Константинопольский патриархат, которого Джорданвиль там...
Открещивался.
Да, открещивался. И, значит, все эти общины там тоже. Но, тем не менее, текст важный. Я благодарен за эту работу, потому что нужно было там отсканировать, выложить. И, в общем, такой технический труд. Поэтому... Книга эта сейчас доступна для всех, у кого есть интернет, и можно вот по Риму запастись таким текстом, который, конечно, полезен, потому что там есть, повторю, и житийные справки, и какого-то рода практические советы паломнику в Риме, чтобы не растеряться в этом городе. Огромный город, когда вот приехал, тоже куда идти, где самое главное. Ну и, конечно, для нашего богомольца, да, в общем, для любого, это все святыни, связанные с первоверховными апостолами, с Петром и Павлом.